Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, октябрь, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 90-92, доллар 77-20, нефть Brent 43-24. Если ЕС ведет санкции против России за отравление Навального, Москва ответит на них, пишет Олег Металлика. Об этом в эфире «Дождя» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, по делу Навального не предоставлено никаких доказательств. Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует ее как предлог для введения санкций. И что, Олег? Ну, не, я понимаю, я знаю, что вы такой человек, который любит подкинуть какую-нибудь тему, чтобы ее обсудить. Я честно вам признаюсь. Вот это откровение такое. Вы любите Металлику, я люблю Металлику, да, но я не знаю, что здесь обсуждать. Ну, то есть, абсолютно точно понятно, что да, так оно и будет. Ну, то есть, ну, точно, прямо без каких-либо даже дополнительных измышлений так оно и будет. То есть, в любом случае введут, и в любом случае наши ответят. Ну, так принято, поэтому что сказать? Да и нечего сказать. Можно только порадоваться за Навального, наверное, да, если есть у вас такое желание. Все-таки мировая слава пришла к нему в определенный момент, я об этом вот хочу сказать. Конечно, не самым приятным путем, но пришла-таки. Ну, поэтому, ну что, можно порадоваться. За Тихановскую можно порадоваться. Тоже, вот, понимаете, жена блогера, а потом раз, и уже кандидат в президенты, а потом раз, и уже лидер нации практически, а потом уже и Макрон с ней встречается. Можно в каком-то смысле порадоваться. Способ достижения, да, сам путь, наверное, не самый приятный, но в целом, если есть какие-то амбиции у человека, видите, все-таки... Можно и сказать, что он эти амбиции как-то реализует. И почему бы и нет? Почему бы и нет? Бесплатные маски и перчатки на входе в магазин, видимо, вот пришел в какой-то магазин с первой, там бесплатные маски и перчатки. Да, сейчас такие времена уже, маски и перчатки не стоят бешеных денег. По-моему, нет никакого, ну, так скажем, нет никакой проблемы с тем, чтобы их достать. Нет, ну, все, короче говоря, они есть. Просто они есть, и не покупает их только человек, который, ну, прям принципиально не хочет их покупать, там, или носить, или что-то такое. Во многих магазинах раздают, где-то надо какие-то деньги заплатить, где-то вообще бесплатно тебе это все дают. Там, кстати, Шрёдер подал в суд на газету «Бильд». Да, я это вчера говорил. Почему у Навального такая поддержка на Ютьюбе под его интервью с свежими роликами, пишет Артём. Артём, ну, потому что у него есть группа почитателей, она довольно большая, и у него есть подписчики, им нравится все, что он делает, и они его поддерживают. Ну, то есть, особенно тут тоже задумываться-то не надо лишнего, все и так понятно. То есть, я не в курсе, сколько у него подписчиков, но, допустим, миллион, представляете, вот миллион человек, например, пишет комментарии. Ну, конечно, это нормально, это хорошо. В рамках нашей огромной страны это небольшая поддержка, то есть, в процентном соотношении, вы сами понимаете, что это ни о чем. Ну, вот Левада давала 2% поддержки Навального до того, как его отравили. Ну вот, прикиньте, 2% от населения России. Сколько это людей? Если нас 146 миллионов, ну давайте 145 для простоты, да, 145 миллионов, соответственно, 1% это 1,45. 1,45 плюс 1,45, немножечко округлим, это 3 миллиона человек. Ну, и как вы думаете, могут они оказать какую-то поддержку, написать приятные там какие-то слова своему кумиру? Конечно, конечно. Даже не можете не сомневаться, да, потому что им нравится. Кстати, это не обязательно могут быть люди еще, подписчики, не обязательно из России, они могут быть из других стран, и они тоже могут писать что-нибудь такое за здравие, ну, вы понимаете. Ну, здравые люди могут же дизлайкать, пишет Артем. Артем, честно говоря, насколько я понимаю, мир устроен примерно таким образом. Есть люди, у них есть там какие-то каналы, это может быть человек похожих с тобой взглядов, это может быть человек не похожих с тобой взглядов. Вменяемые люди, скорее всего, просто смотрят тех, кто им нравится, а остальных не смотрят. Вряд ли люди, которым, например, не нравится какой-то тот или иной персонаж, прям заходят посмотреть очередной его ролик, изо всех сил ставят дизлайки и начинают там какие-нибудь комментарии писать. Обычно так не бывает. И тем более обычно таких людей блочат. То есть, если ты зашел на какой-то ресурс, где не совпадает с твоей точки зрения точка зрения, начинаешь высказывать свою, начинается активный спор, тебя, скорее всего, заблокируют. Ну, это так всегда и так везде. Это так понятно. И, в общем-то, в каком-то смысле мир, нельзя сказать, что атомизируется, но разбивается на группы. И, в общем-то, это предсказано давно уже хорошими специалистами в тех же самых Соединенных Штатах Америки. И самое, наверное, плохое в этой истории, что одна группа никак, ни при каких обстоятельствах не будет слышать другую. Почему? Потому что и та, и другая группа обязательно заблокирует своих противников. Обязательно. То есть нет никаких сомнений, потому что все набирают себе сторонников, никому не нужны противники на их каналах. Ну, это надо понимать. Так что понял, извините, что, почему вы меня не отвлекли, Артем? Мне кажется, что это интересно. Мне кажется, что это интересно. Контрразведка США обвинила Россию, пишет Лёля из Красногорска, Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса. Кроме того, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, наверное, заявил, что эти же страны пытаются похитить любую вакцину, которую США могут создать, но не уточнил, на чем основываются его выводы. И цитата это по РИА Новостям. Ну, это тоже понятное дело. Смотрите, вы живете в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки – это большая, сильная страна с великолепной экономикой, огромной экономикой, с прекрасной, большой, сильной достаточно армией. Вот. Но, во всяком случае, тех, кто слабее их, они бомбят когда хотят и как хотят. И у них большие возможности, но при этом у них нет вакцины от коронавируса до сих пор. Потому что, видимо, у них есть какая-то проблема со здравоохранением. Наверное, этой же проблемой обосновывается и то количество зараженных и умерших, которые есть в США. То есть у них очень сложная ситуация, это факт. Они это, не знаю, признают, не признают, но, во всяком случае, весь мир это видит и весь мир это признает. Так вот. Тебе нужно обосновать, почему так. И ты же не можешь обосновать, что так, потому что там, мы не можем что-то сделать. Если Соединенные Штаты Америки, тогда, когда они что-то не могут сделать, будут говорить, что они не могут этого сделать, а, например, та же самая Россия может сделать, будут возникать вопросы о том, насколько велико, так скажем, развитие, да, насколько... Нет, вот так. Будут возникать вопросы о величии Соединенных Штатов Америки. То есть, как должна выглядеть картинка мира по-американски? Она должна выглядеть так. Есть вот этот сияющий град там на холме, под холмом, без разницы вообще. То есть, есть Америка. Америка дает миру практически все. Америка — это центр мысли, технологий. В общем, это самая-самая передовая страна. И есть страны-партнеры, которые идут вместе с Америкой, и Америка с ними делится всеми своими передовыми вещами, и поэтому эти страны тоже хорошо живут. А есть страны, не входящие, вот, так скажем, в орбиту друзей Соединенных Штатов Америки, например, Россия, и она должна всегда выглядеть как отсталая, убогая, наша Россия должна быть отсталой, убогой, неспособной ни на что страной, потому что как только и если Россия в чем-то догоняет или опережает, допустим, Соединенные Штаты Америки, это бьет по авторитету Соединенных Штатов Америки, как вы понимаете. Соответственно, сейчас есть две такие важные, два важных аспекта, о которых Соединенные Штаты Америки не любят говорить или любят завираться по этим вопросам. Значит, первый вопрос — это гиперзвук, второй вопрос — это вакцина. Ну и вообще все, что связано с ковидом, потому что у них ситуация прямо совсем плохая. И, соответственно, когда мы показываем наш гиперзвук, они говорят, что это либо картинка, либо кто специалист и понимает, что нельзя просто сказать, что это картинка, потому что вот тебе уже испытания ракеты показывают. Они говорят, да, ракеты есть, но у нас будет или у нас есть супер-пупер-ракета, и это мы первые изобрели гиперзвук. Даже несмотря на то, что у них нет этой гиперзвуковой ракеты, они говорят, что русские украли у них эту гиперзвуковую ракету. То же самое происходит и с вакциной. То есть, если у нас что-то абсолютно честно в конкурентной борьбе появляется раньше, чем у них, они не имеют права этого признавать, именно потому что это бьет по их имиджу. Получается, что сильная, мощная, современная, лидирующая во всем страна вдруг почему-то отстает от какой-то там белой Африки, страны-бензоколонки с разорванной в клочья экономикой. Ну, такого не бывает, вы понимаете. Поэтому ни в коем случае нельзя этого признать. А мы удивительная страна, мы действительно не очень у нас хорошая экономика, но при этом у нас, видимо, какие-то есть такие специалисты уникальные, которые готовы и не при такой вот, скажем, экономике, как в США, создавать вещи, удивляющие мир. Ну, мы русские так устроены, мы любим героизм, мы любим немножечко всех. Ну, да, может быть, в пику всем делать что-то. У нас есть такое пристрастие. Мы любим так вот что-то сделать, никто не сделал. И чтобы все удивлялись, как они это вообще сделали, да? Ну, нам это нравится. Нам это нравится. Опа, а мы тут вот смотрите, что сделать. Как думаете, на Новый год каникулы стоит бронировать или билеты брать за границу? Или не рисковать? Светлана говорит. Светлана, я пока ничего такого подобного не делал, поэтому не могу брать ответственность на себя за ваш отдых или поездку куда-либо. Смотрите по ситуации, на самом деле до Нового года не так много осталось, что тут октябрь, ноябрь, декабрь, вот вам и Новый год. 12-летний школьник из Америки собрал дома атомный реактор, собирал его 2 года. Что это, успех или катастрофа образования, пишет Юрий. Ну, если он собрал действительно атомный реактор, то тогда это, конечно, успех, и это какой-то гаражный гений американский. И да, в Америке есть такие люди, как и у нас. У них есть свои кулибины, и это круто, на самом деле. Это лишь говорит о том, что американцы, как и я считаю, все народы мира имеют очень большой потенциал для создания хороших, нужных, интересных, важных для человечества вещей. Другое дело, что политики не всегда рады, если кто-то создает что-то важное, нужное и развивающее человечество, потому что политика — это борьба за власть, а, соответственно, когда ты борешься за власть, все должно быть примерно под твоим контролем, под твоим надзором, и все победы, они должны быть лично твои, а не какого-то гаражного чудака. И если ты не можешь себе приписать победу гаражного чудака, то тогда да, это уже получается и непонятно, кого победа. Поэтому тебе нужно срочно туда ехать, возле этого гаража разрезать красную ленточку, сказать, что вот, смотрите, каких, значит, людей рожает наша страна под нашим началом, ну и так далее. Ну, вы понимаете. Это как любые руководители и любые подчиненные. Вы знаете, да, любой провал — это провал подчиненных, любой успех — это успех руководителя. Не забывайте об этом, так всегда было, так всегда будет. И так есть сейчас. Где он взял плутонию к арабов в фильме. Ну, это, во-первых, были не арабы, а были ливийцы, потому что вы наверняка вспоминаете фильм «Назад в будущее», ну, не знаю. А где он взял топливо для реактора? Куда будет девать отходы, пишет наблюдатель. Наблюдатель, мы же не знаем, что он там создал на самом деле. То есть это может быть фейк, это может быть... А может быть, это какой-то новый реактор, не знаю, какой-то новый ядерный синтез, что-то такое произошло, это некий Тони Старк. Как в фильме, понимаете? Там вот все нормально. Сочувствующих может быть 5-7%, может быть и все 10%, а это уже беда, пишет 76-й. Ну, не знаю, беда это или не беда, и для кого это самая главная беда, сколько сочувствующих. Сочувствовать можно всем и всегда, в этом нет ничего страшного, так посочувствовал кому-нибудь и все. Вопрос в том, насколько ты деятелен и насколько ты готов жертвовать собой для, так скажем, поддержания кого-либо. Я думаю, что в современном мире мы находимся в таких условиях, во всяком случае в современной России, когда человек не готов жертвовать всем ради кого-то. Объясню почему. Потому что у современного жителя России что-то есть. Что-то есть. Вы скажете, о чем ты? Что значит что-то есть? Ну, я не про мозги сейчас говорю, нет. Я сейчас говорю про то, что у него что-то материально есть. Ну, машинка есть, квартирка есть, то сё. Это вам не пролетарии, которым нечего терять, кроме собственных цепей. Поэтому тут, извините, Если и будет какой-то бунт когда-то, то он будет носить скорее эстетический характер, нежели характер какой-то вынужденный, потому что люди голодают и умирают, и падают на улицах и прочее, и ходят босиком и в ветоши. Нет, никто босиком и в ветоши не ходит, вы можете посмотреть на улице, все в этом смысле порядке. Но если, конечно, не какой-нибудь человек, который спился, да и то я смотрю вот здесь вот на Новокузнецкой иной раз на бездомных, алкоголиков каких-то и тунеядцев, и они выглядят, ну как, они грязные, конечно, но в силу того, что ты сначала пьешь, потом валяешься в том, что только что из тебя вылилось, но в целом одежда на них нормальная. Ну, она грязная просто, невероятно, и вонючая, но при этом они, да, ароматная, можно сказать, но при этом они одеты, у них есть нормальная обувь, нормальная одежда, ну, то есть это есть. Сейчас это не проблема, сейчас вы знаете, на любой помойке лежит последняя коллекция Gucci, всегда. Люди просто выбрасывают, потому что у них слишком много одежды, и они, ну, что, продавать, что ли, или куда? Она никому не нужна. В детдома такую одежду не берут, потому что она ношенная, там уже это давно. То есть никто не берет вот ваши старые дырявые майки, которые вы очень сильно, видимо, дорожите, да? Их никто даже не возьмет как помощь людям малоимущим, поймите. Возьмут только что-то очень новое и очень целое, и, ну, нормального вида. А всякую дрянь вашу, вот эту рваную на пузе, извините, вы ее можете только выбросить. Соответственно, люди некоторые даже и хорошие вещи не доносят до спецприемников, где их можно передать там, людям нуждающимся, они просто их выносят на мусорку, да и все. И поэтому и там и сумки, и мебель, и все, что хочешь. Остается только найти пристанище себе в виде какого-нибудь подвала, и все, и нет никаких проблем. И у тебя будет все вообще, и телевизор будет, и как хочешь. Можно жить в кайф, абсолютно не работая. Гуччи сделала куртку очень похожа на афганку форму, пишет Василий. Все правильно говоришь. Вот при СССР политики глушили Кулибиных. Бо, мало ли, вспомним тут же ту же Лауру. Константин, а я, честно говоря, не в курсе, расскажите мне. Я летнюю коллекцию вчера выкинул, пишет Григорий. Ну вот видите, те, кто пожертвовал страной в 90-е, сейчас в шоколаде и учат жизни своих жертв. Гаденыши, пишет Сергей. Да не, не все те, кто пожертвовал страной в 90-е, сейчас в шоколаде. Некоторые из них прилегли в землице сырой где-нибудь здесь или где-нибудь там. Ну, этим так вот скажу вам просто одну фамилию. Ну, вот, например, Березовский. Ну и все. Ну, и, а можно продолжать через запятую много и долго. Ну, а в целом, все равно все мы умрем. Вы должны это помнить. Поэтому мы должны презирать будущее с вами, потому что мы люди думающие. Мы знаем, что в будущем все мы умрем, и поэтому будущее — это омерзительно. Прошлое тоже омерзительно, и есть только настоящее, и в настоящем хорошо. И надо стараться, чтобы в настоящем и было хорошо. А вот эти все разговоры о будущем, отстеть, мы же не знаем, что там будет в этом будущем. Наверное, оно будет ужасным. Будущее всегда ужасное какое-то, понимаете? Вот скажи нашим отцам где-нибудь в золотые 80-е, или 70-е, или 60-е, вы скажете, какие золотые, там сказать слово нельзя было, ну, 80-е уже можно было, но неважно, там, в золотые их годы, когда они были молодыми козликами, скачущими везде, и развлекающимися, ну, по возможности, естественно, да, слушающими какими-нибудь Битлз на костях, как они говорят. Вот скажи им, что мир будет устроен так, что будут какие-то телефоны, в которых будут экраны, и все будут судить по тебе по лайкам, что нужно будет все время рассказывать о своей личной жизни, куда-то это выкладывать, и если тебя нет в телефоне, если тебя нет в какой-то сети, которая распространена по всему миру, то вроде ты как и лох, и никому не нужен, и ни с кем не познакомишься, не сможешь общаться. Ну, наверное, они бы нас прокляли заранее, они бы сказали, господи, какое дебильное поколение мы впоследствии родим, наверное, мы не будем. Хотя, с другой стороны, наши отцы, в общем, и создавали этот чертов интернет, поэтому какая разница. Лаура самодельный суперкар 80-х был фурором, ему V8 и поддержку от государства ценился бы в мире, пишет Константин. Да, я не знал. Но Азимов в эти годы все предсказал в своих романах, пишет Ильич. Раньше выбрасывали книги, кто побогаче, пишет Максим. Продам ветошь от Yves Saint Laurent, телефон пришлю, пишет Михаил. Первый мобильный был в СССР, пишет Василий. Да, я что-то такое видел в интернете, но давайте не будем впадать вот в эти вот какие-то крайности. Вот это и есть квасной патриотизм, как раз вот чрезмерный. первый мобильный был в СССР. Может, он, конечно, и был этот в СССР первый мобильный, но, извините, видите, он не пошел в серию, ну, то есть его не использовали широко, поэтому что уж с этим поделаешь? Ничего. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, Виталий, я ваш постоянный слушатель.
Да, здрасте.
Я на 99 поддерживаю все, что вы сегодня сказали. Единственное, что вот вы по поводу какой-то революции, я даже не знаю такое название, что если будет, то она будет очень какой-то нежный, какой-то...
Не нежный, эстетический конфликт. То есть, когда ты живешь, у тебя все есть, но тебе не хватает, и все очень плохо. Хотя, на самом деле, все очень хорошо.
Спасибо, я согласен, но согласен отчасти. Почему? Эстетическая революция здесь... вряд ли получится. Здесь получится очень серьезно, и не дай бог.
Ну, это с вами все согласятся.
Не от того, что шмоток у нас хватает. Понимаете, если мы поставили, вот президент поставил совершенно другие задачи. Первая задача – это достойный образ жизни. Если к нему придем, ничего не будет. Если будет продолжаться так, как сейчас, в экономике, опять же, в экономике. И, я думаю, внешнюю политику пора уже немножко поднажать. Перестает уважать даже те, кто, я не знаю, гордился нам. Понимаете, чуть-чуть надо все-таки поменять составчик-то. 20 с лишним лет сидят люди, уже, конечно, устают.
Я не вышел. Так вот же поменяли вроде как в правительстве.
Да, ну, кого поменяли, посмотрите, двоих-троих.
А наоборот, насколько провал? Я понимаю, двоих-троих оставили.
Нет, провал-то в чем у нас, посмотрите. А? Мы никого не трогали.
Экономика у нас провал, это всем известно.
Совершенно верно, кого там тронули? Мишустин вообще занимался другим делом.
Но Мишустин это вообще премьер-министр.
Штрафы считать. Ну, я так и так далее. Давайте не будем сейчас...
Раз Мишустин получается новый.
Новый Мишустин, да, совершенно верно. Но он не в состоянии ничего поменять, пока не поменяется самое главное.
Экономический блок?
Да, ну, экономический блок, естественно.
Естественно. Понял, спасибо. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо. Единственное, что... вот, спасибо, да. Вы говорите, поставили задачу, достойный уровень жизни, а если будет продолжаться как сейчас, то все. Ну, давайте будем откровенными, прямо в глаза друг другу взглянем и скажем, что. И сейчас, конечно, то только не обижайтесь на меня, пожалуйста, жители Советского Союза. Даже учитывая то, что с 2014 года в экономическом смысле мы по факту падали... мы все равно живем лучше, чем когда-либо жили наши отцы или деды, или прадеды. Ну, это факт. Мы все равно живем лучше, чем они. Все. Ну, в смысле, чем вы. Потому что, ну, если мне не верите, ну, идите в любое кафе, идите, ну, сейчас, может, позакрывают в связи с коронавирусом опять, в бар в любой сходите. Купите билет в Турцию и попробуйте там каким-то образом избежать встречи с соотечественником. Попробуйте. Попробуйте приехать в Германию и не встретить русского. И я не имею в виду русского, который там живет. Я имею в виду русского туриста. Попробуйте не встретить. Попробуйте не встретить русского туриста в Италии. Попробуйте не встретить русского туриста в Америке. Попробуйте не встретить хоть где-то этого чертова русского туриста. Вашего соседа. Он обязательно там будет. Он обязательно будет там ходить, что-то фотографировать, жрать, кричать «Тагил». Он обязательно там будет. Откуда у него деньги? Откуда у него деньги? А попробуйте на выходных сейчас взять да поехать в какие-нибудь подмосковные или дальше калужские, тверские гостиницы. И там все будет забито вашими замечательными, нашими замечательными соотечественниками. Эти гостиницы будут стоить, номер будет 10 тысяч в сутки стоить, 15 тысяч, и все будет забито. Как? Кто эти люди? Откуда у них деньги? Чем они занимаются? Чем-то занимаются, вероятно. Я не говорю, что они бандиты все сплошь, нет. Я говорю, чем-то они занимаются. В основном семьи какие-то. И дети у них есть, и деньги у них есть. Кто они? Они, наверное, очень сильно страдают, я правильно понимаю? Вот. Или вот, например, я так смотрю, сейчас на дорогах Москвы 661 769 автомобилей. Кто эти люди? Откуда у них столько машин? Кто вам их купил? Кто вам их раздал вообще? Что происходит? Я не понимаю. Или дальше я смотрю, например, сколько жилья нового вводится в Подмосковье каждый год. И я вообще не понимаю, зачем его столько вводить, что его могут столько купить. А потом я начинаю смотреть, а можно ли купить жилье? Да не так-то и просто на самом деле купить жилье хорошее, потому что хорошее, оно сразу выкупается практически все. И только редкие какие дома остаются невыкупленными, потому что это какая-то дрянь, и непонятно, кто ее строит. И может, это какой-то долгострой, просто люди туда не вкладывают деньги, и все. А как что-то путевое, сразу все сметают. Или вот новость, читаю там, значит, Джереми Кларксон рассказал, какие машины, на его взгляд, самые лучшие там в этом году. И он рассказывает, что одна из них это Mini Cooper, John Cooper Works, GP, ну, короче, самый навороченный Mini Cooper. И там дальше. На Россию таких автомобилей пришлось всего 30, ссылка дают журналисты, и их раскупили сразу же до того, как их привезли в Россию. Кто купил эти 30 Mini Cooper'ов? На всякий случай, они, наверное, стоят больше 3 миллионов каждый. Кто купил эти 30 мини-куперов? Кто эти люди? Кто эти нищие? Кто эти страждущие? Они же их купили. Мини-купер — это маленькая такая пуколка. Вот, то есть это небольшая машина за 3 миллиона. Это маленькая пуколка за 3 миллиона. Просто по приколу себе, по фану. Эту машину берут по фану, просто поржать. Кайфово, порулить. Я не знаю, очень сильно страдаем. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В Рязанской области снимут введенные из-за пожара и взрывов режим ЧС. Жители близлежащих населенных пунктов вернутся в свои дома. Владимир Мединский сказал, забыли, кто Европу освобождал. Напомним документами. Вот так вот. Заправки, обманки, недолив и левые омывайки. Откровение экс-работника АЗС. Это водителям нашим, может быть, будет интересно. Это аргументы. Вечерняя Москва. Наталья Сергунина. Утвержден предмет охраны дома... что, Перлова на Мясницкой? Перлова? Я не знаю. Не разбираюсь в этих вопросах. Если кто-то разбирается в этих домах, пожалуйста, расскажите мне. Названы самые распространенные жалобы россиян в сфере ЖКХ. Наверное, надо платить. Вот это вот главное же. Норму об обнулении нарушений ПДД включили в новый КОАП. Это «Вечерняя Москва». Смертность вторична. Почему в Киеве боятся российской вакцины? Ну, можете почитать. А мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Александр вот пишет, Россия самая богатая природными ресурсами страна в мире. За год в России добыли 560 миллионов тонн нефти, 738 миллиардов кубометров газа, 4 миллиона тонн алюминия, 43 миллиона карат алмазов, 25 тонн платины, 996 тонн серебра, 344 тонны золота. При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду, пишет Александр. Александр, не хватает денег на еду или одежду в каком смысле? То есть не могу купить Гуччи себе или... Ну, понимаете, да? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот все эти природные богатства были в руках советской власти, правильно? Ну, то есть Россия, она какая была богатая по природным ресурсам, так и остается такой же богатой по природным ресурсам. Но почему... Люди жили, ну, я видел фотографии, я знаю, как жили мои родители, я примерно могу представить, как жили ваши родители, если они не были какой-то там верхушкой, да, вот, почему они жили гораздо скромнее, чем сейчас живет средний россиянин, вот вы никогда не думали об этом, вот почему так, все те же самые богатства, вся та же самая нефть, весь тот же самый газ, все те же самые алмазы, все то же самое золото, но почему-то жили скромнее, вот странно как. Я даже не знаю. Так еще я прибавлю туда и республики, которые были в нашем составе, и там и хлопок, и чего ты только хочешь. И коноплеводы были у нас известные. Ну, серьезно, конопля же, она... Это наркоманы думают, что ее нужно обязательно употреблять как-то. А это вообще-то из нее можно делать ткань. И много чего еще интересного из нее можно делать. Веревки какие-то там. Это вообще полезная история с точки зрения промышленности. Та самая конопля. Вот. Но просто наркоманы ее, понимаете, вот, употребляют недолжным образом. И поэтому вот, у всех вызывает смущение, собственно говоря, само растение. И как-то люди не хотят его использовать по назначению. А по назначению это вообще-то там, делать из него ткань. Вполне себе нормально. Ну вот лен у нас есть, а вот бывает такая вот, другая ткань. Самое первое, это, да, я понял, жили хуже и ели макароны с сосисками, молодой дедулька говорит, ну да, Ну да, ну что, я, например, помню свое детство, понятно, что это уже постсоветский союз, но тем не менее я не могу сказать, что я там как-то восхищенно купался в продуктах потребления, там, да, ну, вафли кукуруку были в радость, денди родители купили в 94-м году, это было какой-то вообще топ из топов, невозможно было нарадоваться и оторваться от Марио, танчиков, и ладно бы, если бы, понимаете, родители купили, и дети играли. Нет же, родители сидели и играли в танчики и в Марио. Потому что самим родителям было интересно в это играть. Знаете, почему им было интересно в это играть? Потому что у них в детстве ничего такого подобного вообще не было. И это было настолько супер интересно, потому что ты держишь в руках там, ну, пульт вот этот, да, и управляешь картинкой в телевизоре. Картинкой в телевизоре, это супер вообще бы, прорыв просто, бомба, и такая интересная графика, прям мультик, вот мультик, да, но только ты сам мультиком управляешь, ух ты, нет, разве нет? Дэнди, эх, молодежь, за рулем, вот вещь, за рулем это когда крутится диск, и ты вот рулем крутишь, знаю, вот у меня не было у одного моего знакомого, ну, друга моего, там, в детстве, можно вообще друзей, там, есть какие-то друзья в детстве или нет, ну, в общем, было, и мне, конечно, когда можно было попользоваться, мне очень нравилось, потому что вроде как на машине едешь, рулем крутишь. Печально у вас детство, у меня в 94-м комп уже был, папа собрал, пишет Валентина, ну, это, видимо, отец у вас занимался просто этой истории, поэтому у вас и было. О, да, мне с отцом пришлось соревноваться в Марио, пишет Юлия. Да. А когда пистолет появился, это вообще огонь. Да, Duck Hunt называлась игра, и мы все охотились на уточек, и всем нам не нравилась собачка, или нравилась собачка, которая там вылезает и... Или раз полэкрана тебе закрыло, и черт, я не попал в эту утку. Было круче, магнит под полем, ездил и таскал машинку под полем. А, это есть такое. Но это вообще редкая вещь, это советская вещь. То есть в России 90-х уже таких вещей практически невозможно было найти. Я помню, я встретил только где-то в подсобном помещении в школе, уже сломанную вот эту всю историю. Там не было машинок, но была сама трасса, ну и на этом все закончилось. В 90-е только мелкая сборка и была, пишет Сергей. У меня не было пистолета, пишет Катя Катерина. Ну, что здесь? Old school свело, пишет Василий. Говори, как дедушка в телевизоре, пишет 11-й. Да, в телевизоре. В телевизоре картинка. Еще по летающим тарелкам стреляли. Да, было дело. Никто же не скажет, как бы мы жили, если бы СССР не распался, пишет Ильич. Ильич, я думаю, что мы бы жили, наверное, лучше. Я думаю, что мы бы, наверное, лучше жили, чем сейчас. Но мы живем лучше, чем в СССР на данный момент. Я имею в виду с точки зрения потребления, конечно. Другое дело, что есть люди, которые скажут, что... а что, ради потребления человек существует? И тут мы начнем философски спорить, ради чего мы вообще там существуем, да? И что мы все превратились в трубку между ртом и задницей в целом, в мире. Не только в России, но и в мире. Так устроено сейчас человечество. Мы трубка между ртом и задницей. Об этом, кстати, говорил Сергей Доренко вам. И я надеюсь, никто на него не обиделся в этом смысле. И да, можно спорить об этом, но это уже философский спор, это уже о морали, о нравственности. Я говорю вот чисто потребительские какие-то вещи сейчас, очень приземленные, без вот этих вот высоких материй. Я просто вижу, как одевается молодежь, я вижу, на чем ездит молодежь, я вижу, что там выпивает молодежь, если веселиться. Я вижу, что они себе позволяют, куда они путешествуют, и я понимаю, что в общем и целом у людей, у достаточно большого количества людей есть... деньги, есть возможность эти деньги куда-то тратить и соответствующим образом выглядеть и прочее. Ну, то есть я вот, например, сейчас пойду по улице и буду встречать, например, молодых девчонок, да, и эти молодые девчонки будут с красивыми стрижками, с красивыми в целом стрижками, то есть и волосы будут как-то окрашены красиво, то есть цвет будет, и стрижка сама будет аккуратная, и что-то они с этими волосами делают так, как будто бы они вообще с картинки, они вот ровно волосок к волоску лежат, и вообще, ну, просто супер, я не знаю, как они это делают, но я слышал, что есть какие-то технологии, позволяющие сделать так, чтобы волосы были вот именно как в рекламе, но это стоит там, не знаю, за один сеанс каких-то страшных денег, типа 8 тысяч раз в две недели надо делать это все. Потом вдруг она улыбнется, и я увижу, что у нее во рту где-то 1,5 миллиона. Ну, конкретно во рту уже 1,5 миллиона, потому что у нее там будут какие-то люминиры, виниры, фигиры, я вообще не знаю, как это называется, но это, чтобы сделать тебе красивую улыбку. Сейчас вот специалисты, стоматологи делают вот эти красивые улыбки. Ну, 1,5 миллиона во рту у нее еще. Вот. Дальше я на нее смотрю, как она одета. Окажется, что на ней еще так 1000, даже по самым скромным подсчетам, самый простой человек, ну, 1000 так, ну, хотя бы даже на 15 одежды. Ну, просто там, да. Майка какая-нибудь не самая плохая, там, 2-3, там, штаны какие-нибудь, хотя какие 2-3, чего я, кому я лапшу на уши вешаю, все гораздо там страшнее будет по суммам, это 2-3 и вот это вот 15 одет, это я, потому что мне плевать, и я вот так хожу, и мне все равно, а так в целом люди одеваются, конечно, ну, молодежь одевается, не тратит, ну, не жалеет денег, вот не жалеет денег на себя. Вот, а потом я еще вдруг подойду, вот, а, допустим, мне вот захочется поговорить, что-то какое-то вот возникнет у меня такое желание, я скажу: здравствуйте, а чем вот вы занимаетесь? И мне человек скажет: я какой-нибудь коуч, там, я какой-нибудь тренер саморазвития, свое свободное время я посвящаю саморазвитию и духовному совершенствованию, и поэтому сейчас у меня осталось 5 минут до следующего занятия испанским, а потом у меня английский, а потом у меня французский, потом у меня японский, потом у меня китайский, потом у меня плавание, потом у меня то, сё, пятое, десятое. И, короче говоря, обычно где-то в 23:40 у меня есть 10 минут на то, чтобы поспать, 10 минут, да, и потом в 23:50 проснуться и опять идти на такое занятие, на сякое занятие, на пятое, на десятое. Вот скажите мне, пожалуйста, все эти занятия, они же не бесплатные. То есть у человека есть деньги на то, чтобы оплатить себе испанский, французский, английский, плавание. Вы видели, сколько стоит сейчас абонемент в ну, вот просто заниматься спортом в хорошем спортзале? В хорошем, не в каком-то вот полуподвальном помещении, как это в 90-е Любера там занимались где-то, тягали не пойми что, да, просто пацаны. А нет, вот в хорошем спортзале, их сейчас, кстати, полно таких, но в силу коронавируса некоторые, конечно, закрываются, безусловно, потому что клиентура вся отвалилась, но ты смотришь абонемент, а там в год 70 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч. И вы понимаете, да, как люди ходят в спортзал, если они не повернуты на этой истории? Они покупают абонемент и не ходят. 2-3 раза сходили и забыли, что они потратили эти деньги. Вот тебе, пожалуйста. Дальше я смотрю на автомобили, на которых люди ездят. Ну, сейчас Volkswagen Polo стоит больше 1 000 000. Volkswagen Polo стоит больше 1 000 000. Кто-нибудь вообще в Москве на Volkswagen Polo ездит, если только это не каршеринг? Нет, значит, у всех машины дороже, чем 1 000 000 стоит. Практически у всех. Где они взяли эти деньги? Дальше, если автомобиль стоит дороже, чем 1 000 000, сколько он человек отдает за страховку этого автомобиля? Страховка, обслуживание, все эти всяческие ТО, обязательно ТО надо проходить, естественно, у официалов в 3 шкуры дерут, мы все это прекрасно знаем, мы поменяем вам омывайку и масло, дайте нам, пожалуйста, 50 тысяч прямо сейчас, и, о боже, вам уже давно пора менять свечи, вот, и тормозные колодки, как, я же только что менял, ну вот стерли вы их за 2 дня. Это все деньги. Вот эти вот люди, которые все время чешут про саморазвитие, да, а хоть бы кто из них запирался где-нибудь в заточении, да, в уединении с книгами и там саморазвивался. Черта с два, они все ходят на эти йоги, хреноги, они все туда ходят. И йога, ты тоже ведь не придешь так, и я вот давайте с вами буду здесь выйогиваться, да? Нет, ты приходишь, говорит, я хочу заниматься вашей йогой. Тебе говорят, вот касса, плати. Ты платишь, и потом стоишь, потеешь в позе, там, не знаю, собака мордой вниз. Стоишь, потеешь. Вот, какая-нибудь хавасана, магасана, погасана. Не знаю, как они называются, мне это и не важно, я никогда этим не занимался, но суть заключается в этом. Потом ты начинаешь разговаривать со своим знакомым, который увлекается рыбалкой. Ты просто знаешь, что он увлекается рыбалкой. И он, кстати, например, недоволен властью, он недоволен жизнью, он недоволен всем, он всегда недоволен, он вообще такой скептик. Я просто реально описываю одного своего знакомого. Он все время такой скептик. Вот. Но он увлекается рыбалкой. И тебе становится интересно, и ты спрашиваешь, а вот ты вот увлекаешься рыбалкой? Да, да, я увлекаюсь рыбалкой. А что интересного в рыбалке? Он говорит, ну, знаешь, это вообще классно. Для меня это такой дзен, для меня это медитация. Я когда рыбачу, я вот чувствую себя счастливым. Слушай, а расскажи, как выбрать удочку? Меня заинтересовало, я, наверное, куплю себе удочку. О, слушай, это целое искусство. Ну, вообще у меня несколько удочек. Вот это стоит 40 тысяч. Удочка! Удочка! Ты раскладная телескопическая удочка 40 тысяч? Что? Что? Да, да, ну это еще такая нормальная, это средняя, как бы, вот мужики покупают там удочки по 150. Удочки по 150? Вы мне хотите сказать, что удочка за 150 тысяч рублей хоть раз в жизни, хоть раз в жизни, хоть для кого-то отбила вот эти вложенные средства? Да никогда! Это значит, что вы покупаете в себе чисто в прикол, по кайфу. Что-то за 150 тысяч. Это как мотоциклы люди себе покупают, когда очень уже много денег, уже не знаешь, куда девать, и такой, детей родил, не хватает адреналина. Да, не хватает адреналина. Что же купить, что же купить? Купи мотоцикл. Точно, мотоцикл. И покупает себе мотоцикл за миллион. Мотоцикл можно купить за 300 тысяч. Мотоцикл можно купить за 400 тысяч, за 250. Нет, за миллион. Брендовая вещь какая-нибудь обязательно. Харли Дэвидсон. 1,5 миллиона вынь да положь. Сейчас, наверное, уже 2. Покупает себе потом. Ну, мотоцикл купил, нужно же купить себе экипировку. 150 сверху. Бам! Правильно? Ну, я же не буду один, как дурак, на этом мотоцикле ездить. Надо тусоваться с кем-нибудь. Какой-нибудь клуб. В этом клубе взносы. Бам! Я не знаю, сколько эти взносы. Потом вместе куда-нибудь они едут. У нас выезд на выходные. Отлично. Топливо давай. Гостиницы давай. Гостиницу те самые 10 тысяч минимум в сутки, пожалуйста, давай. Все, мы собираемся, мы едем, развлекаемся, мы будем жарить барбекю. Жарить барбекю, они будут, думаете, из той коровы, которая, из которой выдоили 1000 литров молока? Нет, они жарить будут именно ту корову, которая предназначалась для того, чтобы из нее делать стейки. А корова, из которой делают стейки, она стоит дорого. Потому что из нее получаются вкусные стейки. И стейки стоят дорого. И вот они покупают стейки. Но не будем же мы брать какие-то там непонятные стейки. Мы возьмем хорошие стейки. Давай, вот эти стейки, 400 граммов, 1500 рублей. Сколько нас человек? Нас там 20 человек. Давай, на каждого по 2 стейка. Еще по 3000. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. На следующий день подумаем, что есть. Правильно? Надо взять выпивки какой-нибудь. Что, они возьмут тебе вот это вот за 300 рублей коньяк, что ли? Сейчас они возьмут за 300 рублей коньяк. Они же бомжи, что ли, я не понимаю. Они возьмут себе нормальный коньяк, кто-то возьмет себе нормальное шампанское, кто-то возьмет себе нормальное вино. Еще 3 тысячи, как минимум. И все такие страждущие, все такие... А эти рыбаки, я продолжу про вас, рыбаки. Лодки надувные, не надувные. Катера... И катер, чтобы хотя бы на этом катере, ну, иметь право управлять этим катером, тебе еще нужно отучиться. Ты идешь учиться, платишь там деньги, потом покупаешь себе катер, потом оказывается, что на катере тебе еще нужно бы, ну, вот это, средство связи, тебе нужен какой-нибудь эхолокатор, тебе нужен какой-нибудь металлоискатель, тебе нужно еще что-нибудь. Ну и потом твоя экипировка, ты же не можешь просто в майке на катере, нет. Где-то надо взять специальную красивую одежду, она продается, она стоит денег. Естественно, китайское говно ты покупать... Ой, простите, пожалуйста. Китайское ты не будешь покупать, тебе нужно купить китайское, но как будто бы оно не китайское, что-нибудь втридорого. Ты покупаешь что-нибудь втридорого, надеваешь это на себя, хвалишься перед всеми ребятами вокруг. А они тоже хвалятся, тоже выпендриваются. Купил машину, тут же друг купил машину. Разве нет? Байкеры в США это бандиты. Да, да, так их пишет Александр. Да так оно и есть, потому что. Или вот это. Мои дети играют в PlayStation 4. Ну я себе на старости лет купил PlayStation 4, да? Не надо хвалиться, что ваши дети играют в PlayStation 4. Я знаю, сколько теперь стоят игры на PlayStation. Знаете, сколько стоят новые игры на PlayStation? 5000, стандарт. 5-7, все. Ghost of Tsushima, 5000. Last of Us 2, 5000. Прям вот 5000 сразу. Avengers, 5000. И ваши дети играют в эти игры. Значит, у вас есть 5000 на то, чтобы ваши дети поиграли в игрушку на... приставки. А завтра, ну там послезавтра, условное, метафорическое завтра, выходит 5-я плойка, и вы ее купите. А это еще 30-ка, да и черт бы с ней, с этой 30-кой. Не будет же ребенок играть в одну игру за 5000, правильно? Он ее пройдет. Он ее пройдет за 2 дня, за неделю. И еще давай 5000, и еще. И значит, в месяц где-то 1020 только на игры. Бам, 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 отстреливает просто. Одно за другим, деньги летят. А какая-нибудь игра не понравилась. Установил такой Avengers и думаешь, какой отстой для детей. Вытащил, выкинул диск. Все, 5000 на воздух. Давай дальше. Разве не так? Ну, прям вообще все истрадались. Прям беда ужасная. И вы мне скажете, да кто себе может позволить эти игры? Вы будете удивлены? Все себе их позволяют. Все! Все сидят и играют. Натурально. Ты заходишь в этот чертов, онлайн-режим в GTA, а там люди, тут ты, например, там уровень развития, 12 уровень, а там люди 467 уровня. 467, чтобы вы понимали, это как бог в сравнении с человеком. Это ты заходишь, и не дай бог ты попался на пути просто ему, ты просто пересек дорогу, тебя обязательно скотина застрелит, тебе обязательно нужно будет возрождаться и обязательно начинать какие миссии вновь, потому что эта скотина просто походи тебя взяла и застрелила. Потому что у него какое-то супер-ружье, супер-машина, супер-самолет, супер-вертолет. Все это, внимание, стоит денег. Либо в это придется играть годами, прям десятилетиями, чтобы это заработать. Либо он это все купил. То есть он перевел реальные деньги туда на счет и там переконвертировал это во внутреннюю валюту и купил себе. Такой вариант тоже возможен. Там специальные карточки покупаются и так далее. Ну и сейчас мы подошли к самому главному. Сейчас прям наберите побольше воздуха. Наберите. Танки! Эх, 20 секунд у меня есть. А мне больше ничего и говорить не надо. Танки! Танки! Эй, женщины, ваши мужики только что потратили 10 тысяч на какие-нибудь улучшения своего танка. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Они купили новую пушку туда, камуфляж, еще какую-нибудь фигню, которая вообще им не нужна была. Они там в танке, понимаете, у них война там в компьютере. Ну, в смысле, в приставке или в компьютере, ну, смотря на чем они играют. Есть еще самолеты, есть еще вертолеты, а есть еще все, что угодно есть вообще. Да-да-да. А сейчас послушайте про недвижимость, которую... Ну ладно, недвижимость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, нефть бренд 43.16, доллар 77.21, евро 90.89. Вот эти все рисованные игры уже не актуальны. В Польше пацаны играют в живых людей, пишет Эдмон. Я нефть имею в виду. Интересно, интересно, интересно. Сегодня Джону Леннону было бы 80. Всех любителей музыки с праздником, говорит Андрей. А давайте мы сейчас возьмем с вами и что-нибудь из Джона Леннона. Такие, послушаем. Давайте это будет, пускай, живое выступление. И, ну, и традиционно все же всегда слушают одну песню Джона Леннона. Мне нравятся его очки. И прическа тоже нравится. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. А нужно, наверное, переводить, да? Представьте, что мы все братья на земле. Oh. Все. Может быть, я мечтатель, но я такой не один. Я надеюсь, когда-нибудь вы присоединитесь к нам. И мир станет единым целым. Но представьте, что нет больше нищих. Не знаю. Ни жадность, ни голод. Братство всех людей. Представьте, что все люди разделят этот мир. Ну, в смысле, поделят. Ну, то есть они все вместе будут жить в этом мире. Возможно, конечно, я мечтатель. Но я не один такой. Я думаю, когда-нибудь вы, надеюсь, что вы когда-нибудь присоединитесь к нам. И мир воссоединится. Спасибо. Джон Леннон, 80 лет. Ну, вот какая приятная песня, да? Вот приятная. Мы, вот любовь, добро, мы все вместе, нет бедных, есть только счастье. И, да, возможно, я мечтатель, но я такой... Как приятно, вот как приятно. А то я тут опять увлекся вот этими всеми протестными песнями. Господи, какой же это отстой всегда. Все протестные песни, это такой отстой всегда. Боже мой, это невозможно слушать. А здесь вот, ну, правильная песня. О любви, о том, как надо любить друг друга. Ну, за самым главным в этом мире. Да? Лучше бы песни с английского на русский не переводить, иначе потом слушать их никогда не будешь, пишет Майкл. Да. Кстати, Михаил написано, а не Майкл. Да, Майкл, вы абсолютно правы, потому что обычно, когда ты переводишь английский текст на русский, во-первых, конечно, теряется сама поэтическая форма, потому что нужен литературный перевод, нужно переводить не в лоб, а литературно. То есть, по сути, писать новый текст по мотивам того, что ты увидел написано на английском языке. Это первое. И второе, обычно эти тексты не очень-то впечатляют содержанием, то есть сказать, что там какая-то глубокая мысль, даже в самых знаменитых зарубежных песнях, ну, редко такое бывает. На самом деле, чаще это просто вот «я люблю тебя, ты любишь меня, любовь, любовь вместе, и давайте представим, как будет хорошо». То есть в целом такое существует ощущение, когда ты, например, вчитываешься в тексты многих зарубежных исполнителей и легендарных зарубежных исполнителей, что они незатейливые, эти тексты. И после этого сравниваешь с реальной поэзией. Ну, в нашем случае, конечно, это будет Есенин, в нашем случае это будет Лермонтов. И ты понимаешь, что вот текст «Выхожу один я на дорогу», да, он намного выше тех текстов, которые нам предлагают, даже уже как классику некую, там, классику 60-х или 70-х. Очень много, если не сказать протестных, то политических текстов в песнях американских, да, они любят об этом петь и часто об этом пели, часто поднимаются проблемы чернокожего населения, даже если мы этого не понимаем. Даже вот та самая песня, которую все, наверное, знали на Советском Союзе, как он, «Африк Симон», как его песня была? Вы все ее знаете, она такая, нам казалось, что это просто сочетание неких звуков веселых. Я забыл, как она поется просто. Может быть, кто-то мне напомнит. У группы Dream Theater есть крутые по смыслу тексты. Да, но она очень, так скажем, нишевая, эта группа. То есть ее слушают некоторые люди, но это прогрессив-рок, если я не ошибаюсь. И мало кто способен, в принципе, воспринять такую сложную музыку. А это уже сложная музыка для восприятия современным человеком, да? Тем более пытаться как-то воспринять их тексты. А Амана Кукарена... да, 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 вот это, люми-люми-даги, афанана, шалалала, то есть всем кажется, что это просто веселые какие-то пляски, нет, там очень серьезный текст о том, что, в общем-то, неважно, какого цвета у тебя кожа, мы все люди на земле, то есть это вообще политический текст, если говорить откровенно. Американцы-меломаны, зато их музыка, это их музыка нравится, а поэты, а музыка у нас дрянь, исключение составляет наш рэп, там все, дрянь, пишет Роман. Роман, американцы-меломаны, вы говорите. Ну, опять же, смотря что, если говорить о симфонической музыке, американцам мало чем есть похвалиться в целом. Ну, а если говорить о тех вещах, о которых мы сейчас говорим, рок, рэп и так далее, в общем-то, по сути, это их вотчина, и это то, что они изобретали, это то, что они возвели на пьедестал, да, вот подняли на Олимп, и поэтому, конечно, они в этом лучшие, и когда ты сравниваешь их рок, например, по технике исполнения и наш рок, зачастую создается ощущение, что наши играть вообще не умеют, и мелодика у нас хуже, но в целом... В целом, что можно сказать по мелодике? Та же самая ария, я думаю, доказала, что мы можем делать хорошие вещи в их стилистике и ничуть не уступающие, а иногда и превосходящие по качеству. Поэтому я бы не был так категоричен в вашем случае. Зачем? А Чак Берри? Ну, Чак Берри — это простота, это рок-н-ролл, это четыре аккорда, и в общем и целом вот эта коробочка известная. Ничего в этом удивительного, нового на данный момент уже, естественно, нет, потому что это уже считается классикой рок-н-ролла. Но вы понимаете, да, что Чак Берри и вся его музыка, если говорить о профессиональных музыкантах, это, ну, примитив. То есть это совершеннейший примитив для широких масс. Непримитивную музыку широкие массы воспринимать не могут практически ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что нет повторяющихся квадратов, нет зачастую, если мы говорим о симфонической музыке, то точно, нет ритм-секции абсолютно понятной, и, соответственно, человеку тяжело вот такие длинные полотна как-то в свою голову укладывать. Ну, на всякий случай проведу аналогию. То есть рассказ какой-нибудь мы прочитать можем, а вот роман-эпопея дается далеко не каждому, потому что это сложно. Это долго, нужно держать всех персонажей в голове, нужно понимать их мотивацию, нужно, нужно сильно погрузиться в материал. Если же речь идет о сложных поэтических текстах, о текстах с многими подсмыслами, то вообще человечество с трудом их воспринимает. Я не знаю, как они писались, эти тексты, но воспринять их еще сложнее, наверное, даже, чем написать. Ну, то есть я имею в виду Библию, я имею в виду Дао Дэ Цзин, я имею в виду Коран, я имею в виду многие разные тексты, которые очень трудно понять, потому что в них высокий уровень, именно как я это воспринимаю, поэзии. То есть они очень поэтичны, на мой взгляд. Может быть, вы и не согласитесь, но вот я так считаю. Металл на скорости удвоенный или утроенный. Пробовали слушать? Нет, не пробовал. Все, кого я слушал в 80-е и 90-е годы, оказались англоговорящими этническими немцами, пишет Смит. Говоришь, как лоза, и гитары у них расстроены, играть не могут, и голоса нет, пишет Василий. Да, при этом меня нельзя обвинить в том, что я с кем-то пытаюсь соревноваться, потому что я, вот, видите ли, не музыкант и никаких песен не писал, но... В целом можно всегда сравнить симфоническую музыку и музыку для народных масс. Тут будет и рок-н-ролл, и все что угодно. Безусловно, это тоже стало своего рода классикой, но по сложности исполнения, то есть вы Beatles сыграете, а ну, если будете учиться там играть на гитаре, довольно быстро вы сыграете Beatles, вы с легкостью сыграете группу «Крови на рукаве», «Кино», вы, наверное, если... подучитесь играть в, ну, таком быстром темпе, что-то сыграете из «Металлики», не все, но что-то сыграете, потому что у него техника у Хэтфилда все-таки хорошая, вот, ну, а в целом, если я попрошу вас сыграть что-нибудь из Моцарта, Бетховена, Баха, Мусоргского, Римского-Корсакова, ну, у вас, скорее всего, ничего вообще не получится, либо вам нужно будет несколько лет усиленно учиться для того, чтобы овладеть вот этим мастерством. А если же я попрошу кого-нибудь из вас играть по нотам, которые вы видите первый раз в жизни, у вас, ну, с вероятностью в 100% ничего не получится вообще, потому что вы увидите ноты, вы их видите в первый раз, вы вообще не понимаете, что это за закорючки и как они устроены, вы не умеете читать ноты. А есть люди, которые умеют читать ноты и тут же их играть, и это, конечно, сумасшествие полное, но они есть, но это великое мастерство. Криденс тоже не получится сходу сыграть, пишет Искандер. Криденс не такая сложная группа на самом деле, но у них интересная мелодика и у них интересное вот звукосочетание такое. Мне нравится Криденс, я люблю с самого детства, у меня отец слушал Криденс. Они не сложные, но они, так скажем, сложнее, конечно, чем, допустим, группа Кино. Но и Кино тоже там интересные есть вещи, когда ты вроде бы играешь правильно, а в итоге играешь неправильно. У банальной Металлики тоже ведь тексты чаще неплохие, пишет Вадим. Да, поэтому, на мой взгляд, Металлика — это, скорее всего, лучшее, что есть в металле по сей день. И, наверное, поскольку металл вряд ли когда-нибудь вернется в том виде, в котором он был, они останутся лучшими навсегда. Я так полагаю. Потому что, когда я слушаю группу Slayer, во-первых, я чувствую однообразность их мотивов, и, во-вторых, меня не впечатляют их тексты, потому что там «World painting blood», ну там «Мир раскрашен кровью», или там «God hate us all», что-то такое. Ну, «Бог нас всех ненавидит». Вот эти вот все вещи, они мне не кажутся интересными. То есть, почему я, например, люблю из русского рока именно «Пикник»? Потому что я считаю, что у них интересные тексты. Возможно, они бессмысленные зачастую, но именно из-за того, что они такие непонятные, у тебя есть простор для мысли, у тебя есть простор для фантазии, и тебе не вбивают какие-то какую-то банальщину в голову, типа протестных каких-то вещей или еще чего-нибудь. То есть они всегда говорят некими метафорами, мне эти метафоры нравятся, потому что я могу с этими метафорами в своей голове играть. Поэтому я очень люблю группу «Пикник», уважаю группу «Пикник», и хочу вам сказать, что это хорошая группа, на мой взгляд. ДДТ это наше все, пишет Иван Гван. ДДТ попроще. ДДТ попроще, гораздо проще. И плюс у них как раз вот много всякого такого протестного, ясного в лоб. Но да, ДДТ я тоже люблю, мне нравится ДДТ, но с «Пикником» на мой вкус не сравнится. Так, Гершвин, «Рапсодия в стиле блюз» — это тоже американская музыка. Я знаю, Влад, и я знаю, что у американцев есть такие вещи, но все-таки американцы мало чем могут похвалиться в этой сфере. То есть у нас куда больше вариантов задрать нос и ходить, и выпендриваться, что у нас вот были великие композиторы. Ну, а о немцах я вообще молчу, потому что это какой-то мрак. Немцы — это что-то потрясающее. Они дали миру такую музыку, которую я не знаю, кто вообще способен еще дать. То есть немцы в этом случае прям молодцы. Кланяюсь, снимаю шляпу. Они настоящие. Ну, то есть они музыканты. Настоящие. Не музыканты, а композиторы. Вот там были, да, композиторы. Вопросов нет. Но немецкий-то язык — это ужас, пишет Александр. Ну, я бы так не сказал. Кстати, когда немцы говорят по-немецки, он не выглядит так... Он не выглядит таким жестким, и он не выглядит таким, как когда на нем разговаривают, например, не носители языка. То есть, когда ты слышишь произношение native, у тебя не создается впечатление, что немецкий некрасивый какой-то язык, или он ужасный, или еще что-то подобное. Другое дело, что некоторые политики прошлого специально его утяжеляли, или, например, некоторые группы, такие как «Рамштайн», специально его утяжеляют, но, поймите, и русский язык можно утяжелить. То есть, вот, например, когда я говорю, я думаю, что со стороны тот же самый любой иностранец, который не понимает нашего русского языка, вряд ли ощущает его каким-то жестким. Ну, то есть, вот вы можете послушать мою речь, не слушая то, что я говорю абсолютно, не вдаваясь в подробности, не вдаваясь ни в какие смыслы, и вы поймете, что я говорю довольно мягко. Но при этом я же могу говорить вот так! И если я буду говорить вот так, то тогда, поймите, это будет совершенно другая речь. И люди начнут... А если я еще начну немножечко протягивать «Р», да, то тогда все. И тогда уже будет совершенно другое ощущение у этих людей, которые слушают программу. А если я окрашу еще немножечко эмоционально, да, вот как-то в агрессию, то тогда это вообще будет что-то... Вот так будет восприниматься наш язык. Русский жесткий язык, это многие замечают иностранцы, пишет Вячеслав. Обычно не русский жесткий, как мне представляется. В русском как раз много шипящих. И если вы когда-нибудь отвлекались от текстов дикторов телевидения и просто ну, не слушали, что они говорят, а примерно прислушивались только к звукам, у нас очень много «ша» и «с». Вот сейчас я вам это рассказал, и вы можете слышать в моей речи, как у нас много вот этих вещей. Понимаете? Вот она вся такая у нас речь. Можете послушать. Вот можете послушать. Очень много вот таких звуков. Но когда русские говорят, например, по-английски, да, получается жестко. Там. I very glad to see you, my friend. Но это не потому, что у нас жесткий язык. Это потому, что мы так воспроизводим английский язык. Да. Hello. По какой причине мы говорим hello, хотя в России мы говорим привет? Привет. Да? Здорово. Но мы говорим hello. Я думаю, потому что мы не умеем говорить бегло просто по-английски. Вот и все. Если бы мы умели говорить бегло, мы бы, наверное, сказали hello. И все. Что-нибудь типа того. Hello. Но поскольку нам нужно проговорить каждую букву, поэтому good morning, my friends. Мы, потому что проговариваем, мы очень аккуратно подходим к этому делу, чтобы быть понятными. И получается, что это как будто бы американец, который будет нам говорить: здравствуйте, русские люди. И мы будем понимать, что он говорит, но нам будет казаться, что он чрезмерно уж как-то надавил на газ. Надо и чуть-чуть полегче как-то говорить. How do you do? Это примерно как: как ты поживаешь? Ну, вы же никогда не говорите: как ты поживаешь? Ты говоришь: ну, как жизнь? Или как поживаешь? Как поживаешь? Как поживаешь? Ну, как дела? Че, нормально? Нормально, как дела? Все нормально? Шика, песики, нравятся песики? Нравятся песики? Нет, нравятся, нравятся? Ну вот. You have very bad English, пишет Нельсон Мандела. Ну, что есть, то есть. Нам своего языка хватает, пишет Федор. Да всем своего языка хватает, на самом деле, но я не об этом. Я о том, что русский язык, он никакой не жесткий, это обман. Так же, как и немецкий, никакой не жесткий, когда говорит на нем немец. Когда на нем немец говорит и не выпендривается, когда у него вот этот вот не мута, да, а просто он говорит мута, и все это. Ну, он же проговаривает бегло. Получается мягко. Вот и все. И что, им всем интересно, как у меня дела? Хорошая цитата из «Брат 2». Спасибо, Григорий. 7373948. По поводу американцев и прочего, и свободы слова. Я хотел сказать очень важную новость. Я как-то не могу до нее дойти сегодня. А надо бы до и дойти. Да, правильно? Мы про Джона Леннона начали говорить. Джона Леннона послушайте дома сегодня. Apple затребовала у телеги заблокировать некоторые вот эти группы в телеграм-каналах, да, телеграм-каналы, в Телеграме. Короче говоря, телеграм-каналы в Телеграме, которые распространяют данные силовиков белорусских, Apple затребовала заблокировать. Сам Дуров с этим не согласился, и поэтому, скорее всего, Apple просто будет блокировать самостоятельно эти вещи каким-то образом. То есть, видимо, у них есть какие-то возможности, и эти группы будут не видны, если вы заходите в интернет или в Телеграм с айфона. Он говорит, но на других платформах будет видно. Вообще интересная история, представляете? То есть Дуров действительно, наверное, такой уж очень большой либертарианец, и он прям так вот за совершеннейшую свободу слова и дианон сплошной везде. В общем, довольно интересно, но тогда я бы хотел к Павлу Дурову обратиться к следующим вопросам. Если он за дианон, я тоже за дианон, тогда давайте все-таки регистрироваться по паспорту в телеграм-каналах. Давайте тогда у нас не будет анонимных телеграм-каналов, а? Давайте. Ну вот, понимаете, то есть меня удивил этот момент, то есть Павел Дуров, понятно, он стоит на своей позиции, свобода слова и все такое, и вот, ну, подумаешь, они там сделали дианон силовикам. Так давайте сделаем всем дианон. Давайте и тот, кто против силовиков, он будет деанонимирован. Зачем? По паспорту давайте заходить в интернет. Я, например, не боюсь. Почему? Потому что я всегда говорю от своего имени. Я всегда говорю от себя и за себя. У меня везде мои там группы, телеграм-канал мой, они названы моим именем. Я отвечаю за то, что я пишу и что я делаю, и, ну, а что мне делать еще остается? То есть это мои слова, это я их написал, да? Ну, если, конечно, кто-нибудь что-нибудь не взломает, такое бывает, но меня пока вроде не взламывал никто. Так давайте все тогда деанонимизацию, или как это вообще называется. В общем, всех выведем на чистую воду. Пускай все протестно настроенные люди тоже будут неанонимны. Потому что мне кажется, я думаю, я предполагаю, что если бы люди были неанонимны, как протестные, так и непротестные, как силовики, как и все остальные, люди были бы вообще добрее друг к другу. Потому что вот эта анонимность в интернете, она как раз и порождает вседозволенность, когда ты можешь писать грубые вещи человеку, когда ты можешь угрожать ему, при этом сам находясь в безопасности. Каждый человек должен понимать, что если он угрожает, то он угрожает кому-то от своего лица. Правильно? ну, тогда он уже 10 раз взвесит, угрожать ему или не угрожать. И тогда это будет по-честному. Так что, Павел, я не знаю, как вас по батюшке. Павел, ну, давайте тогда так. Все будут не анонимны, все. Давайте все снимут маски. А то, получается, одним маски можно, а другим маски нельзя. Это неправильно, на мой взгляд. Давайте сделаем этот мир честным. Никто не хочет попробовать хоть раз в жизни сделать этот мир честным, где люди будут говорить от своего лица, а не от вымышленных персонажей в интернете. А? Где не будет ботов, потому что, а какой бот, я зарегистрирован, вот, по паспорту, у тебя нет паспорта, как ты вообще сюда попал, пшел вон, давайте, я готов, и это будет правда, это будет правдивый мир, или есть опасения, что в правдивом мире будет не совсем та картинка, которая вам выгодна, например, мне кажется, я думаю, что в правдивом мире, где никто не скрывает своего лица, будет такая картинка, как мне будет удобно. Ну, то есть, вот именно так мне и будет удобно, если такая будет картинка. Я не думаю, что мир от этого станет хуже. Я думаю, что мир от этого станет лучше. Но почему таким образом не думают те люди, которые сейчас имеют в руках ресурс? Почему нужно обязательно, если ты говоришь какие-то вещи, в которые ты по-настоящему веришь, скрывать свое лицо? Потому что есть опасность. Опасность есть у всех. И силовики в опасности, и оппозиция в опасности. Все всегда в опасности. Всех всегда могут отравить, убить, напасть. Убивали Джона Кеннеди, убивали Джона Леннона, убивали много разных Джонов, и в нашей стране много кого убивали при разных интересных обстоятельствах. Это были и люди власти, и люди против власти, и кого только не было. Но почему-то, как в случае с протестующими, анонимность — это хорошо, а в случае с силовиками анонимность — это плохо. Вот я считаю, что это неправильный подход. Либо тогда все анонимные, мы живем в мире постправды, лжи постоянной, где вообще не разберешь, кто что сказал, и откуда тебе это прилетело. И можно из Польши бузить в Белоруссии. Либо давайте все сразу открывают свои лица и говорят: я гражданин такой-то страны, и я так считаю. А то не разберешь, откуда тебе пишут. Может, тебе вообще пишут откуда-то из-за рубежа, а ты даже и не в курсе. А рассказывает о проблемах России тебе этот человек в интернете. Ты же не знаешь, откуда он тебе пишет, и кто он такой. Платит ему, не платит. Неизвестно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут, что в Рязанской области снимут введенный из-за пожара и взрывов режим ЧС. Жители близлежащих населенных пунктов вернутся в свои дома. Вечерняя Москва пишет, что названы самые распространенные жалобы россиян в сфере ЖКХ. Читайте, а мы идем дальше. Вот мне лично интересен разговор про анонимность в интернете, который я завел, да и не успел с вами обсудить ни под каким соусом, и все такие: а почему ты с нами это не хочешь обсудить? И я говорю: давайте обсудим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я считаю так, интернет должен быть полностью не анонимным. Вообще, все, надо с анонимностью с этой всей заканчивать. Именно потому, что эта анонимность порождает вседозволенность. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья, я из Москвы. Мне кажется, позиция Дурова в отношении Телеграма связана с тем, что он предоставляет просто площадку. А как, кто ей воспользуется, это уже вопрос. То есть
да.
Это как с оружием. Ты можешь им... ножом разделать колбасу, либо идти на улицу.
Ну, я понимаю, но это примерно как раздать всем ядерные бомбы и сказать: ну, как вы ими воспользуетесь, это ваше дело, вы можете просто их хранить у себя, а можете, ну, дайте не ядерную бомбу, а ядерные технологии. Можете строить АЭС, а можете бомбы делать.
Слушайте, Телеграм убивает?
У меня один... В общем, да, конечно.
Каким образом?
Каким? Вот смотрите, например, вы что-то говорите, это кому-то не нравится. Раз ваш адрес там написали, раз написали, куда ходят ваши дети, вы уже сидите в страхе, что вас завтра кто-нибудь убьет. И какой-нибудь сумасшедший приходит и убивает вас действительно. Телеграм — это слово, а слово умеет убивать, да?
Окей, тогда есть же другие площадки, можно не использовать Telegram.
Вот я и думаю, а может быть создать таки площадку, знаете какую? Вот совершенно четко заявить: мы создаем, условно, вот мы с вами вдвоем, создаем Telegram, ну не Telegram, просто мессенджер, который будет строиться на совершенно новой основе. Совершенно. То есть все до этого строилось на основе анонимности. Мы же создаем сообщество, где анонимности не будет вообще никакой. Где люди добровольно приходят и, условно говоря, прямо регистрируются жестко по паспорту. И после этого они имеют возможность общаться друг с другом, высказываться. У меня есть ощущение, что найдется очень много людей, которые захотят именно так. Не прятаться, а говорить за себя и от себя. И у меня есть ощущение, что качество диалога повысится.
А куда мы денем людей, у которых нет паспорта?
Не, ну вы имеете в виду, что это какие-то бездомные или что? Кто это?
Не, я имею в виду детей, подростки до 14 лет.
Ну вообще до 14 лет лучше не заниматься политикой, а лучше ей не заниматься даже до 18, это так на всякий случай. Потому что у тебя даже нет избирательного права в этом смысле, да?
Да, но небезызвестный Алексей готовит свою аудиторию именно с 14 лет.
Как, я, что ли? Или кто? Или
нет, который другой? Навальный.
Ну да, потому что в интернете так. Потому что ты написал ограничение по возрасту, а дальше ты же не отслеживаешь, можно ли... Ну, кто там смотрит? Там и пятилетний может смотреть. И это, на мой взгляд, конечно, проблема. Как с кинотеатрами. На этот фильм может прийти там только 18-летний человек. Как будто бы на входе кто-то проверяет паспорт.
Да.
Вот. Вот, может быть, спасибо большое вам. Может быть, создать нечто такое... То есть альтернатива вообще современному подходу интернета. Современный подход в интернете такой. Анонимность. Прежде всего, анонимность — это самое главное. Человек имеет право на то, чтобы не быть узнанным и так далее. Но, честно говоря, например, меня анонимность в интернете как раз-таки смущает. Почему? Потому что я хочу говорить с человеком настоящим. Потому что я знаю, что есть уже вот эти вот бот-фермы какие-то, да, я знаю, что там куча каких-то, ну, придуманных людей, их не существует, это просто организации, которые через созданные поддельные аккаунты продвигают те или иные мысли. Вот часто такое бывает, что по какой-то теме начинают, как бы интернет-сообщество начинает высказываться в комментариях, и комментарии прям один, ну, слово в слово повторяются. Некоторые люди, которые борются с фейками, они делают подборки. А почему вот разные аккаунты, а комментарии одни и те же, прям слово в слово идут. Вот чтобы этого избежать, и, на мой взгляд, этого нужно избежать, и чтобы прийти к настоящему диалогу, говорить должны настоящие люди. И нужно как раз-таки вот эти все возможности, ну, бот-возможности уничтожить. Уничтожить. Потому что ты говоришь, якобы, вот, например, с тобой беседу ведут 5 человек, а на самом деле это один человек с 5 аккаунтов. Вот один человек с 5 аккаунтов, и создается впечатление, что ты один, а их много. Причем, знаете как, вы скажете, ну, это может быть не всем выгодно. Ну, конечно, и я вот, например, не боюсь, чтобы люди патриотически настроенные, люди не патриотически настроенные, они говорили сами за себя, я этого не боюсь. Потому что я точно уверен, я именно уверен в том, что в России, например, больше людей настроенных патриотически, чем наоборот. То есть это моя внутренняя уверенность. Поэтому я не боюсь, если мы начнем все играть в открытую. Нет у меня такого страха. Я не знаю, у кого может быть такой страх. Может быть, такой страх, может быть, у властей, которые не верят в то, что там народ их поддерживает. Может быть, такой страх есть у оппозиционеров, которые не верят, что у них они настолько сильны, насколько они пытаются предстать в глазах окружающих. И у них не такая, на самом деле, поддержка, о которой они говорят. Ну, то есть, это может быть страхом политиков, это не мой страх. Я этого не боюсь. Я хочу, чтобы каждый говорил за себя. И я уверен, что если человек говорит от своего лица, то он не будет говорить такие, ну, гадкие вещи, как говорит человек тот же самый, когда он говорит анонимно. То есть, человек культурный не позволит себе, например, материться в общественном пространстве, если он говорит от своего лица. Но если он говорит анонимно, он же, это не он говорит, это кто-то анонимно матерится. Он может себе позволить такие вещи. Как только вы скрываете свое лицо, как только на вас маска, вы начинаете демонстрировать какие-то чудеса хамства, наглости, да, и прочего. Потому что у вас ощущение, что вас не достанут. А так не должно быть. У каждого должно быть ощущение, что его можно достать, к нему можно прийти, с ним можно поговорить. Я не говорю, что его нужно убивать, но можно поговорить. Можно поговорить, сказать, послушай, ты сказал то-то, то-то, ответь за свои слова. Что ты имел в виду? Почему ты говоришь? Вот, например, какой-нибудь человек с непонятного аккаунта или понятного аккаунта говорит, ты вор. Да, если это бот, если это фейковый аккаунт, определить который вообще невозможно, ты даже не можешь подать в суд на этого человека. Ну, кого ты будешь подавать в суд? На вымышленный персонаж какой-то в интернете? Зачем? Как это сделать? Это невозможно. Никто никогда не примет в суде, просто даже к рассмотрению все эти твои жалобы. На кого ты жалуешься? На вымышленных персонажей в интернете. Это бред. А если это четко человек с паспортом, это он и никто иной, ты говоришь... Вы меня назвали вором, так? Он говорит, так, у вас есть доказательства? Все знают, что ты вор. Нет, у вас есть доказательства? Нет, у меня конкретных доказательств нет. Уважаемый, я вызываю вас, значит, на юридический поединок под названием суд, и я сделаю так, что вы мне выплатите компенсацию за то, что вы оболгали меня, за то, что вы сказали нечто грубое, что не соответствует действительности. Либо вы в этом суде, будьте добры, докажите, что я где-то чего-то, например, воровал. Если вы в суде этого не доказываете, извините, вы лжете, вы подло поступаете, вы пытаетесь растоптать меня, да, там, и мой, ну, что там, имидж, и я вам не позволю этого сделать. Тогда хотя бы понятно, как это все будет работать, и понятно хотя бы, как это, ну, как взаимодействовать. А так взаимодействия никакого, ты не несешь ответственности за свои слова. Вот поймите, СМИ несут ответственность за свои слова, и СМИ, в каком смысле, хотя бы даже перед законом они несут эту ответственность. Ты сказал, или ты там употребил какие-то слова, которые запрещены в эфире, ты будешь за это отвечать. Интернет вообще никакой ответственности не несет. Но это ладно, это другой разговор. Даже люди не анонимно работают, и они не несут никакой ответственности за свои слова. А уж те, кто анонимно, они вообще могут призывать к убийствам людей. Такое же было. Люди анонимно призывают. Давайте убивать, давайте резать, сколько можно. Ну, слушайте, я хочу знать, кто призывает людей к таким вещам. Я хочу знать этого человека, вот кто он персонально, кто он. Чтобы потом сказать, вы знаете, этот человек призывал резать, убивать, там, отрезать головы, пить кровь. Он очень плохой человек. Видите, вот его слова. Ну, у меня хотя бы будет какая-то аргументация, а здесь что? Один человек в интернете написал, я не знаю, кто это, я не знаю, где он находится, я не знаю, как гражданин какой он страны, гражданин ли он вообще, и вообще существует он или нет, или это какая-то там часть условной нейросети, которая создает комментарии просто для того, чтобы тебя троллить, я вообще не знаю, что это и кто это. Так, будут опасаться от своего лица выступать или изобличать властных людей, это вызов, и немногие даже с фактами на это пойдут, пишет Евген. Почему? Почему? Вот как раз-таки, если ты в чем-то убежден, если ты считаешь себя правым, если ты имеешь четкие доказательства того, что кто-то там во власти вор, ты об этом должен говорить? И говорить, если ты хочешь об этом говорить, во всеуслышание от своего лица, от какого еще лица ты это должен говорить? Так же, как и власти должны говорить. От своего лица, а не от каких-нибудь там бот-ферм и еще прочего. Правильно? Правильно. Ну, то есть, я считаю, что справедливый мир возможен только тогда, когда нет в нем изначально не заложен вот этот аспект обмана. А в анонимности всегда есть обман. Всегда. Ты уже чего-то не договариваешь изначально. Ты не говоришь, кто ты есть и откуда ты. Сидит и пишет какой-то человек, я читаю в интернете, о боже, меня там, не знаю, избили в подъезде в Красноярске, доколе это может происходить, мы не знаем, живет ли он в Красноярске, мы не знаем, действительно ли его избили, мы вообще ничего не знаем, но в нашей душе уже возгорается некий костер революционный практически, да, мы готовы бороться за правду и вступаться за этого человека, а мы даже не знаем, существует он или нет. Это может быть легко, человек где-нибудь в Доминикане через VPN шарашит сообщение про то, как его в Красноярске избили. Легко. И мы ничего с этим поделать не можем. И он может врать как угодно. И вы мне скажете, да с чего бы ему врать? С чего бы ему не врать? Ну, полно всяких негодяев, которые преследуют разные цели в своей жизни. Обогащение ли? Или, может быть, это просто желание сеять хаос и смотреть на то, как другие убивают других. Ну, просто садист. Вот, знаете, бывают садисты, им нравится, как другие убивают других. Вот люди убивают друг друга. Может быть, это такой человек. Я не знаю. Ну, извращенцев много, негодяев много, подлецов много. И когда извращенцы, негодяи, подлецы и какие-нибудь садисты имеют возможность не открывать своего лица и притворяться кем угодно, и играть с нами, с тем, кто откровенно говорит, это я, и я думаю так. Но разве это мир правды? Нет, это мир лжи. Нет, это мир лжи. Я много лет говорю, интернет по паспорту, выборы не анонимные, электронные, на блокчейн, банки, единая депозитно-расчетная система для всех физиков и юриков, налоги снизить, упростить, взимать автоматически на каждой транзакции, пишет Алексей Никитин. Наличные отменить, бухгалтеров уволить, налоговую фактически закрыть, пишет Алексей. Да? И мне нравится то, что говорит Алексей. Я не все понял из того, что он сказал, потому что он сказал сразу много, мне нужно будет еще потом переосмыслить, что он сказал. Но в целом я считаю, что так, да. Я считаю, что если у тебя есть взгляды, ты их отстаиваешь, ты должен говорить о них, если ты хочешь говорить, от своего лица. Правильно? Правильно. Никитин хочет коммунизм, пишет Буэнавентура. Черный рынок паспортов процветет тогда, пишет Иван Гван. Ну, понятно, что и такие моменты могут появляться, что черный рынок паспортов и прочего, да, я понимаю. Но в целом и общем мы понимаем, что у большинства нет доступа к черным рынкам паспортов, и большинство не будет никогда заниматься покупкой паспортов на черном рынке. Ну, просто не будет и все. Потому что зачем им это? Но, по крайней мере, тогда будет понятно, кто и за что выступает. Потому что сейчас непонятно, кто и за что выступает. Но можно сидеть в Польше и руководить протестами в Белоруссии. Понимаете? Это ненормально. Ну, это ненормально. Ну, ладно, хотя бы здесь там Дианон не нужен, понятно, кто это такие. Но есть группы вообще анонимные, и они публикуют информацию. И у них, ну, я так понимаю, что это должны быть люди какие-то из спецслужб, потому что у кого еще может быть информация на руках? То есть существуют какие-то группы спецслужбистов, которые делят между собой поляну и сливают компромат на других спецслужбистов. Вот и вся история. И мы все сидим, уши развесив, играем на одной или на другой стороне. Мне это неинтересно, я не хочу участвовать в этой игре. Ну, откуда может, например, у тех же самых там нехтовцев или кого-то еще появиться информация о белорусских силовиках? Вот откуда они берут имя, фамилия, где они живут? Что, они взламывают какие-то сотни сайтов? Да нет, им просто сливают. Те же самые силовики и сливают. Просто есть, ну, кроты, конкретно в сфере силовиков, да, может быть, в КГБ белорусском, может, еще где-нибудь. Они сливают информацию, и все. Это что, честный мир? Это что, за правду? Это что, правильно? Это замечательно? Нет, это не замечательно. Потому что не надо сидеть в структуре и делать вид, что ты, значит, в этой структуре, а при этом эту структуру разрушать изнутри. Нет, ты говоришь, это гнилая структура, мне она не нравится, я в ней никогда не буду, я не хочу иметь ничего общего с этими людьми, я там, допустим, перехожу на другую сторону, я представитель другой стороны, у меня другие взгляды. А здесь, ну вот это вот хитрозадые все сидят, да, там по кабинетам, и мутят воду. Хватит мутить воду-то, давайте дианонить вообще тогда всех. Вот меня, например, дианонить не надо по одной простой причине, я не анонимен в принципе. Чем меня дианонить-то? Вот обратите внимание, даже, ну, мы вот здесь вот с Ромой Щукиным общаемся, он там придумал какую-то штуку такую, значит, он собрал некоторых наших слушателей, и они играют там в гонки, в интернете. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, ты знаешь, надоело играть онлайн, потому что там все ведут себя по-скотски, то есть могут сбить твою машину, еще что-то там, пересекать траектории. Ну, то есть нет честных правил игры. Ну, то есть невозможно покататься себе в удовольствие, потому что обязательно есть какие-то читеры, есть еще кто-нибудь, есть люди, которые специально тебя сбивают. Ну, то есть нет честного поведения, спортивного поведения нет. Он говорит, я хочу покататься с людьми, ну, поиграть, да, в игру с людьми, и чтобы мы все друг другу, ну, понимали, кто мы есть, и, соответственно, можно было предъявить претензию, если кто-то там ведет себя плохо. Ну, вот они там покатались, и я у Ромы спрашиваю, ну, как, мол, прошло? Мне интересно просто. Он говорит, очень круто. Я говорю, почему? Ну, потому что все друг друга знают, примерно понимают, и все, ну, по-спортивному ездят. По-спортивному, правильно ездят, соблюдая правила. Потому что если ты нарушаешь правила, то тогда тебе уже сообщество предъявляет претензии, потому что это ты нарушил правила, а не какой-то непонятный человек из онлайна, который зачем-то тебя сбил. Понимаете, о чем речь? То есть, когда человек выступает от своего лица, он гораздо лучше себя ведет по отношению к другим людям, чем когда он анонимен. Это просто, ну, это известный факт. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, говорит Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, спасибо за эфир. Конечно, долго пускал. Наверное, если в лес из США звонил, сразу пропустил. Ну ладно.
Очень Алексей, плохо можно, слышно. Можете чуть-чуть добавить... помедленнее и чуть-чуть повнятнее, потому что плоховато слышно.
О, пожалуйста, Samsung, беспроводные наушники, плоховато слышно, записал. Алексей, разрешите добавить немножко футуризма. Мне кажется, не нужно вот это вот паспорт, еще что-то. От своего лица авторизация в интернете по, значит, Face ID, это, в принципе, уже...
О, доступно. Нормально, кстати, да, тоже интересно.
Стоп, Алексей, разрешите, воспользуюсь, я вижу уже рекламу скоро. Алексей, значит, заметил, что предлагают Google, там, Mail, там, каждый свой браузер, все... Я понимаю, что это аналог как бы избирательной системы или партии. Ты выбираешь поисковик в зависимости от того, какие он запросы тебе выдает. Ну, там, пожестче, не пожестче. Вот. И со временем просто по Face ID, опции голосования и все. А дальше уже будут меняться не столько демократические взгляды, а именно предпочтение поиска информации в интернете. Как вам такое?
Интересно, интересно. Да, такая получается партия, да? Спасибо. Не думал над этим, подумаю. В Беларуси орудуют киберпартизаны. Есть видео, где нейросеть открывает лица силовиков в масках на основе данных из соцсетей, так что это не только силовики сливают, пишет Нельсон. Да? Интересно. Мир не создавался, чтобы вам тут было хорошо и все по-честному, а чтобы вы через все эти передряги развивали сознание и чуть-чуть выросли, чего никогда не случится, если все у вас будет хорошо и все по справедливости, говорит Буэнавентура. Буэнавентура, я знаю, что мир это не розовые там какие-нибудь сопли, да, единорожки и радуги. Но... Если человек выступает за честность, а вроде как за свободу, да, самовыражение, за честность, за правду у нас выступают те же самые Соединенные Штаты Америки, ну тогда давайте все вместе, всем миром в определенный момент сядем за стол и решим, что мы не будем использовать все вместе хитрые варианты. Да? Мы не будем использовать диверсионные средства воздействия на людей. Да, диверсионные средства массового дезинформирования. А мы будем все говорить от своего лица. Все. Все будем говорить от своего лица. И если мы, например, запускаем где-нибудь, например, мы демократы в США, и мы запускаем движение БЛМ, мы выходим и говорим, я такой-то, такой-то, считаю, что. И поэтому мы то-то, то-то делаем. Все. Все. Чтобы не было такого, что, например, вся Белоруссия вышла на улицы. Ну, не вся же. Ну, не вся. Конкретно, кто вышел? Я такой-то, такой-то. Я вышел. Я недоволен тем-то, тем-то. Мне вот это не нравится. Я с этим не согласен. Я разбираюсь в таких-то, таких-то вопросах. Я давно слежу за этой ситуацией. Я вам могу сказать, что нам нужно вот это, вот это, вот это, вот это поменять. О, понятно. А то, что происходит вообще, где, кто, кто-то куда-то едет, какие-то непонятные конфликты, в которые включаются непонятные люди. Вот сейчас берешь и заходишь, и начинаешь читать, как там переписываются друг с другом жители Азербайджана и Армении. Ты пойди там разбери, где там жители Азербайджана и Армении, да, вот пойди и разбери там, попробуй. А там могут быть, например, и люди, живущие в Турции, а там могут быть и спецслужбы, которые специально стравливают народ Армении и Азербайджана. Легко сидеть в этих же чатах, выполнять определенные задачи, подкидывать дровишек в этих чатах. Там и так мало любви, ее просто нет там. Там много ненависти. Но можно же еще и туда и масло в огонь подливать, правильно, изо всех сил. Правильно, и подливают они масло в этот огонь, обязательно они это делают, даже можно не сомневаться. Так давайте вообще всех, то есть всех вообще. Не, зачем? Буэнавентура это тот, кто в гонках всех сбивает, пишет Андреас. Эрдоган с маслицем подоспел сразу, пишет ДДТшник. Да, но при этом надо делать вид, что нет. Что? Нет, что вы? Нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий. Ну, в принципе, я с вами абсолютно согласен, но есть тогда и маленький такой комментарий вашу тогда в сторону.
Ну.
Тогда, когда говорят, что вот москвичи выбрали большинством Собянина, давайте говорить, что не москвичи большинством, потому что большинство не выбирало. Если 30% явка из 30% 50, давайте посчитаем, сколько москвичей его выбрало.
Ну,
давайте
да. Уж тогда будем... Естественно, большинство из тех, кто пришел на выборы, естественно.
Ну, а там тоже говорят большинство. В Минске из тех, кто вышел, да, вот мы себя считаем белорусами, вот мы вышли. Поэтому, ну, как-то...
Большинство из тех, кто вышел.
Надо быть с той и с другой стороны...
Нет, я вообще за электронные выборы. Я вам честно говорю, и всегда это говорил, и буду говорить. За электронные прямо в лоб, чтобы прям вот я такой-то, такой-то голосую за такого-то, такого-то. Все. Я голосую за него. Все. Но только потом, чтобы не было вот это вот. А, ты голосуешь за него? Не пускайте его теперь в Мюнхен. Нет, он голосует за кого он хочет, и его по этой причине можно, нет никаких причин его не пускать в какие-то города и страны по этому поводу. Он просто голосует так, как он считает нужным, потому что это его право выбора, и он честный человек, он честно говорит, мне вот так нравится. Потом, если все вместе, честно, с открытыми лицами друг другу сказали, мне нравится так, а мне нравится вот сяк, и победили те, у кого, так скажем, большинство, да, и они вот победили, то все, соответственно, те, кто проиграл, говорят, ну да, эти люди честно нам сказали, что им так нравится, нам хоть и не нравится, но они победили, поэтому они вот и победили. Ну и замечательно. И все разошлись дальше ждать следующих там выборов или еще чего-нибудь. Но нет же, вот сегодня даже сами выборы не так много значат, как последствия выборов. Вот посмотрите по всем странам. То есть, оказывается, сами выборы это не так значимо, как верю я в них или не верю. Оказывается, это не вопрос знания, а вопрос веры и неверия, представляете? То есть это же не про рацию, это про, ну, это про эмоции. Вот. А почему рацию никак не возобладает? Ну, наверное, потому что непонятно, где с тобой разговаривает человек, и человек ли это. А где с тобой разговаривает машина, и машина ли это. Или, может, какой-то поддельный человек. Ничего же непонятно. 10.00, новости. Ну, я вам, конечно, описал какой-то замечательный мир, которого никогда не будет, имейте в виду. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.